Последняя фраза, она говорит, ибо я Господь, исцелитель твой. Пятидесятник берет, а вот Бог обещает. Ну, это исход 15:26. Параллельно тоже исход 23:25, потом второе законие 7:15. То значит, мы знаем, что Бог обещал, мы знаем, что здесь в этот контекст Он обещал, Он тоже здесь в контексте говорит, что Он сделает, но не вытягиваем такие фразы и говорит, а вот это, что Бог делает все время, теперь можно уповать на Господа. Это не есть как богословские условия или фундамент для исцеления. Бог тоже в Второе законе 32:39, Он здесь тоже говорит, «Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю». Ну, а вот Бог может это сделать тоже. Потом мы можем это исследовать через Писание в Ветхом Завете, как Бог и ободряет еврейского народа. Но чтобы вытягивать эти стихи для своего оправдания, что я делаю теперь, это есть от Бога, Бог делает через меня, это уже растянуть, что текст говорит. То исход 15:26, он говорит, я Господь, целитель твой. То есть исследовать это по-историческому, все это исследуем, мы видим, что да, Бог их сохранил. Они в пустыне находились 40 лет, Бог их сохранял. То значит, они в непослушании находились, но Бог смотрел за все их условия. Так само и насчет болезни, так само насчет одежды, все другое. Но когда мы берем такие места из Ветхого Завета, и харизматы, пятидесятники, специалисты это делать, это не дает для нас обещания без условия, что теперь Бог будет это делать сегодня. Когда смотришь в контекст и потребляешь принципы герменевтики, оно говорило специфическому народу, специфическое время, были в эти условия, Бог это выполнил. Но мы не можем взять это и категорически говорить, что Он все время теперь так должен делать. То значит, Он имеет и свои программы, и свои условия. То для Израиля в это время – да. Второе – это обетование, что Бог дал здесь в контексте в исход, оно было временное. Оно было временное, но оно было связано с Богом. То значит, Бог имеет эту способность исцелять, но условие было послушание Израиля. Если они будут послушны, это их и будет благословение. Непослушание, тогда Бог будет наказывать их, не будет исцелять. То тут это есть такие условия для этих обетований, но легко просто вытягать стихи. И если знаешь, прицепишь достаточно стихи, ты можешь себе начинать какую-то доктрину. Но так доктрина не строится. То нужно знать по принципу герменевтики, где она находится, кому она говорит, какой период, какие условия, там был завет и так дальше. Третье. Израиль испытывал благословение от Бога насчет здоровья. Но это здоровье, потому что в это время были условия, где как по-другому они могли быть здоровыми, если Бог за них не смотрел бы. То значит, они находились как рабы, они народ, что только вышел из пустыни. И тут Бог теперь им обещает. Но помаленьку Бог им что-то другое дал, что мы еще исследуем. Бог им дал законы. Законы, что им было польза в обществе. То значит, если смотреть через священники, один пример, Левит 13 главе, мы видим, что Бог тут дал законы, что касало их здоровья. То значит, мы в настоящее время еще исследуем некоторые вещи, что Бог тогда им говорил в Израиле еще в пустыне, что мы теперь изучаем и понимаем, да, там было что-то в этом. Можно один пример дать, извините так откровенно, но Бог сказал, Израиль будете один знак иметь обрезание. Обрезание, их женщины тогда не имели рак по-женскому. То значит, знаете, это только последние 100 лет они начинали это исследовать, говорят, обожди, там что такое есть в этом? Почему еврейские женщины, а потом так само мусульманы, этих, кто занимались обрезанием, а потом они много другие принципы нашли, здоровье через обрезание, что теперь есть много врачей в Западе автоматично, ребенок родится, в больнице оно делает. Иногда спрашивают людей, иногда нет. Зависит, где ты находишься. В Западе. Но это здоровье. Но там есть много, в принципе, насчет чистоту, что говорит в Левит. Пример, знаете, тоже 100-150 лет тому назад врачи только пришло к ним, что, знаешь, когда идешь от одного больного до другого, нужно мыть руки. Потому что ты переносишь болезни. В Библии говорится за чистоту. То евреи, они куда что ни делали, нужно мыть, чистота. Свиное почему не можно было кушать? Потому что так, знаешь, чтобы держать мясо, чтобы оно не испортилось и так дальше. Это одно из опасных мяс. Но там было много других условий, пока будут холодильники и так дальше. Я с молодежью раз проводил это, когда пастором был, имел одну книгу, один врач верующий, по медицинскому, он это все исследовал. Это так интересно, то я дал молодежь, чтобы они это читали перед классом, каждый имел свою задачу, а проходили туда Левит так, знаешь, главу за главу и так. Ну, просто было интересно. То значит, Бог им дал условия, чтобы они могли быть здоровы тоже. Он мог исцелить их, но он тоже им дал принципы. Если будут послушны к его слову, к его закон, будут здоровы. Сегодня так само. Бог говорит, что если не будешь послушны, СПИД можешь получить. То теперь не нужно быть послушны, но это условие Божие. Не хочешь верить, но тогда не веришь, слово Божие. Но оно касается верующих и все. Так дальше. То в Америке верующие теперь, кто говорят к молодым теперь, что нужно воздерживаться до брака, смеются над ними. Но есть специальные собрания в некоторых церквях, где молодежь, они у церкви дают обещание, и они такой себе прицепляют знак, что они будут держаться чистым до брака, для славы Божьей и так дальше. Смеются над ними, но они выполняют все Слово Божие, говорят, будут это делать, они будут здоровы, не будут больные. То в этом смысле Бог дает очень много Писания, как нужно быть здоровым, но Он тоже говорит, что у них будет смотреть, как один, кто может исцелять. Но он их очень много благословлял. То значит, он им давал хлеб, он давал им мясо в особенной форме. Он им дал одежду и туфли, что родители завидовали бы иметь. Все. На 40 лет не нужно детям покупать туфли. Но на самом деле, это было бы что-нибудь. Одежду тоже не нужно новую покупать. Но там не было, знаете, рынок, где китайские одежду можно по дешевке купить. Ну, что сделать? То Бог им дал такую одежду, что 40 лет можно пройти. То все условия, Бог смотрел за них. И так само в здоровье. Ну, послушание. Можем смотреть на такие стихи, как Псалом 102. И там первый, второй и третий стих. Так само оно говорит, третий стих. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. То значит, тут пять стихов тоже говорит про болезни. И тут тоже оно говорит и про физические болезни. То значит, да, Бог исцеляет. И знаете, я так могу пройти, я немножко поспешу, чтобы хоть успеть еще некоторые вещи в Новом Завете коснуться. Но так я провожу, знаете, урок. И некоторые такие моменты у Ветхого Завета исследую, только подчеркиваю, что Бог может исцелять, Бог исцелял и так дальше. Я смотрю на места, как Исаия 35 глава, тоже оно говорит, что Он может это сделать. Но знаете, когда я смотрю 35 главу, 4 и 5 стих, это тут пророчество теперь. Пророчество, что Иисус Христос сделает во время Его служения. Это будет Его первое пришествие. То значит, во время Его воплощения. То запишите себе, это Исаия 35 глава, 4 и 5 стих. И тут пророчество говорит про одно время, когда Израиль будет это испытывать. В Матфея 11 главе, 2 до 6 стих, Матфея 11, 2 до 6, и Евангелие от Луки, 7 глава, 18 до 23, Иисус Христос, Он намек дает насчет этого места в Исаии. Это чтобы утвердить, что Он есть послан Исаия. И здесь, в этих контекстах, мы видим, что Он исцеляет много болезней. Он дает зрение слепым. И он имеет в виду, что тут в Исаии 35 главе оно говорит. И он это тогда напоминает Иоанну Крестителю, ну это к ученикам, чтобы возвратились и сказали ему, а вот что Иисус Христос делает. То значит, что ты говорил, что Мессия пришел, Мессия, он, кто устроит царство, чтобы не было сомнений в Иоанна Крестителя, что Иисус Христос исполняет, что пророчество говорило, но не приняли его как Мессия, но он исполнил это. То значит, пророчество говорит, Иисус Христос исполняет. Теперь можно еще сказать, что Иисус Христос исполнял в его служении, это только чтобы утвердить, что он есть Мессия, исполнит Писание. Но когда не приняли его как Мессия, тогда он стоп, потому что это будет реальность в тысячи лет царств. Это значит, тогда там человек будет жить до 200 лет, 300 лет и так дальше. Тогда, братья, должны осторожно, когда выбираете свою жену, можете будете иметь ее тысячи лет, знаете. Но это время долго будут жить. Это значит, тысячи лет будет исцеление, будет много охраны и так далее. Но Иисус Христос использует это как пример. То тут Иисус тогда показывает, почему он делал эти чуды. Это значит, он не делал в первую очередь, чтобы утвердить, что он есть послан Мессия. Второе, чтобы он показал, что он исполняет Писание, что касается тысячи лет царств, то Израиль еще имел возможность принять его как Мессия, но это буквально будет условие для тысячи лет царств. То значит, тут есть очень много Писаний, эскатологии, что нужно исследовать, но это об чем оно говорит. Теперь, что касается служения Иисуса Христа, смотрим на Откровение, только запишите это, 19 главу, 1 стих, до 20:15, потому что там оно нам говорит, какие условия будет насчет тысячи лет царств. То значит, что Иисус Христос в его служении показал, это, знаете, маленькую картину, как оно будет. А к концу тысячи лет царств, тогда Иисус Христос новые условия будет делать. То это можно так тоже исследовать. Хорошо, то мы знаем, что как оно будет тысячи лет царств, потом мы знаем, как оно еще будет в вечность. Одно место, где немножко труднее делается, это когда смотрим на Евангелие от Марка 16 главе. И в этот контекст, потому что тут тогда харизматы, когда смотрят на эту последнюю главу и смотрят на эти стихи, тогда они говорят, а вот это условие для настоящего времени. И только немножечко остановимся, только чтобы подчеркивать это в таком смысле. Первое, есть проблема в этом смысле, когда исследуешь манускрипты. И знаете, насчет Бога духовное писание и так дальше, нету проблемы. Но большинство скажет, что манускрипт самый старый, что можем найти, что, наверное, оно кончилось в 8 стихе. Хорошо? Возможно. И есть богословы, те, кто исследует, говорят, что нормально оно кончилось в 8 стихе. Эти, кто говорят, что другие стихи, они дополнительные, то это будет до 20 стиха. Тогда, значит, есть, что принимают, что оно все было богодухновенное, другие верят, что нету проблемы с этими последними стихами, но оригинальные эти старинные манускрипты мы не можем найти. Самые старые манускрипты, что находим, тогда 9 до 20 стих мы не встречаем. Но знаете, если все это исследовать, все равно нету проблемы. Скажем, если оно есть от 9 до 20 стиха, и я больше склонность имею, что это есть у Писания. Я не стараюсь это объяснить, что там, может, манускрипт какой-то нету и так. Я смотрю, если сохранилось столько лет, и оно никакие сложности не дает к нам, тогда можно это принять, как оно есть здесь. А когда смотрю на контекст, что кажется, дает проблемы, это было тоже дано для апостолы. В контексте это было дано для апостолы. Евангелие Марка, когда было написано, это как написано, это уже смотреть назад тоже, это значит, время апостолы, это было время до полного писания, написано канон, то я только напоминаю, только чтобы знали, не избегая это место, есть трудности, но есть ответы, только что я сейчас не возьму полное время на это, только сказать, что это тоже было для апостолы, это в самой краткой форме, чтобы объяснить, Можно сложнее это проходить. Если сложнее проходить, тогда берешь все слова, что находятся в 9 до 20 стих. Тогда ты исследуешь, это вкладывается в эти слова, что евангелист Марк потребляет, как его норма. И тогда исследуешь грамматику, что это все сходится с его грамматикой, то там это другое исследование. Ну, знаете, богослов знает, как проблемы делать тоже. Тут идти туда, где и не нужно идти. Другое, я одно все время вспоминаю, и себе должен напоминать иногда, это, что один учитель нам говорил, греческий, он сказал нам так: не забывайте, вы у церкви проповедуете к людям, и они имеют Библию на свой язык. Вы проповедуете на Библию, что они имеют. То вы имеете подход, чтобы они знали, что ихина Библия – Слово Божие, и стараться держаться к этому. Уроки, занимайтесь, исследуйте дома, молитесь. А с кафедры вспоминайте, кому вы должны кормить. Поняли? Потому что иногда, я могу это тоже делать иногда. Греческое слово говорит, а там бедная бабушка сидит сзади, говорит, тогда я не могу все понять, я не имею, знаешь. Но она должна говорить к этой бабушке, она должна говорить к этот профессор, кто сидит в аудитории. Это значит, готовить проповедь в такой форме, что она интересна для всех, учит всех, но тоже даст им наставление необходимое для обоих. Ну, из кафедры, чтобы быть осторожным, чтобы люди не начинали понимать, что ты немножко гордишься, что немножко знаешь или что-нибудь такое, знаешь. Это тенденция больше, когда человек только начинает изучать греческий язык, тогда, знаешь, иногда и он не знает, что он это сделает, потому что там есть интересные вещи, что иногда можно находить. Самое главное – это Библия, что мы имеем, Библия, комментарии на себе. Другое – есть хорошие симфонии в настоящее время. Все это поможет. Но когда смотрим на Евангелие Иоанна, 14-12 стих, там оно говорит так: «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дело, которое творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». То когда говорю харизмат, что ты не делаешь, что Иисус Христос сделал, он говорит, но Он обещал, что еще больше буду делать. Тогда я зубы не падают. Что буду ему отвечать? Но это тоже не проблема. Знаешь, он все время, как я говорю, он возьмет половину истину, не всю истину. Он возьмет это, что подойдет к нему, тебе словил, ты полностью не знаешь, как ответить, то он теперь бегом, словил тебя. Но он тоже не знает. Он только берет это, что польза для него, но он знает, потому что ему кто-то уже сказал. И он этот ключ потребляет, но не ключ, он замок, потому что закрывает много другое для его жизни. Здесь это да. Иисус Христос обещает им, вы будете еще больше делать. Бог Отец сработал, Иисус Христос работал, но Он говорит здесь к своим кому? Апостолам. Он говорит к апостолам здесь, Он говорит своим ученикам. Тут Иуда не находится, то Он не включал Иуда, то Иуда не делал чудеса. То предатели Иисуса Христа не делают признаки апостолы. Но остальные – да. То он им сказал, эти, кто присутствовали с ним, что если будут верить в него, уповать на него, они будут делать больше дела. Запишите все эти стихи. Деяния 2.22 и послание к евреям 2.4. Там напоминает, что Иисус Христос говорил эти знамения и чудеса. Это Деяния 2.22 и послание к евреям 2.4. Это значит, что они не только будут делать чуды, знамения, великие дела, но они будут еще больше. Когда смотришь Деяния и послание, исследуешь и смотришь на это откровение, что ученики получили, они делали больше, чем Иисус Христос сделал в его время. Или не делали больше. Видишь, это зависит, как ты посмотришь на это все. То, что я делаю себе, и, может, перепрыгну немножко, покажу вам. Тут уже забываю все бумаги, но тут одну графику. Где-то ее уже и потерял. Да, что-нибудь такое, видишь, что делаешь. списку такую начинаешь формулировать, то значит, если исследовать исцеление Иисуса Христа, хорошо, то ставишь Евангелие Матфея, Марк, Лук и Иоанн, делаешь так, как колумны, так, а с левой стороны ты ставишь все исцеления, что совершилось. И тогда в себе смотришь, и, ну, скажем, первое, множество. Иисус Христос находился в одни условия, множество исцелил. То параллельные места только Матфея, Марк. Лук, Иоанн ничего не имеет. И тогда так проходишь. И тогда, собирая себе эти все категории, что Бог делал через Иисуса Христа, потом что Бог делал через личности, потом, если дойдем, можем это все исследовать, смотреть, как и апостолы делали, что Бог делал через них, а потом этих, кто были с ними. И мы видим, что они делали меньше чудеса. Они делали меньше в количество, то значит, если исследовать и качество, то смысл, оно хочет говорить про что-то другое, что они делали больше. То есть, какой из апостол, он сказал море, слушай, не хочу бури, я хочу на рыбалку сегодня, пожалуйста. А церковь хочет пикник сделать в субботу, то, пожалуйста, дождь не будет. А мне нужно помогти брату, он рыбак, чтобы все рыбы собрались в одно место, где он сетку бросит. Ну, поняли меня. Они не пошли и сказали, а вот хлеб, рыбки, 5000 будем кормить, будем конференцию иметь. То видишь, они были ограничены. Ограничены, сколько сделали и качество. То значит, в этом смысле были ограничены. Пятидесятники сегодня еще меньше делают, чем и апостолы делали, чем Иисус Христос делал. Смотреть на что они делают и количество. Качество. Если подумаете, кого они исцеляют? Когда последний раз слепой человек пришел, что он родился слепым всю жизнь, 35 лет, и никогда не видел, исцелили его. И можно продолжать, поняли? То значит, ни в качество, ни в количество. Но Иисус Христос обещает здесь? Да, Он обещает. Можно вам сказать, я в больших местах проповедовал, чем Иисус Христос в его жизни. Я смирение это говорю. Больше покаялись через мое служение, чем через Иисуса Христа. А что говорить про Билли Грэм? Поняли? Мы больше делаем, потому что мы его представители здесь на земле. Мы берем благую весть и приносим к людям. И каждое покаяние – это самое великое чудо, что может совершиться. Человек имеет вечную жизнь. И мы делаем больше, чем апостолы, но апостолы делали больше, чем Иисус. Потому что, если смотреть на апостол Павел через весь мир, а Иисус Христос ограничил себя, потому что он выполнил свою цель. Он выполнил его цель, он был Мессия, послан. И он авторитет от Бога, он выполнил эту цель. Но он послал своих представителей, и он сказал, вы будете делать еще больше. И они сделали больше. И мы теперь имеем возможность делать больше. Но я перепрыгнул, я это все строю, хорошо? Но я знаю, что время убежит от меня, то это просто показать. Но харизмат, он возьмет такие места, и будут другие. И слушай, иногда они меня что-то найдут, там я не думал, не знаю, как ответить. Они специалисты, они специалисты, потому что они должны находить места в Библии, чтобы оправдывать, что они делают. То они найдут такое, иногда такое странное, иногда найдут Святого Духа, я говорю, ну там нет никакой Святой Дух, но нашли его там, потому что они должны оправдывать еще что-то другое. То значит, насчет методы, чтобы собирать деньги, они все время что-то такое придумают. И не удивляйтесь, все время будет еще что-то новое. Но они миллиарды, если не ошибаюсь, прошлый год больше 35 миллиардов долларов собрали, 50-е харизматы. Куда эти деньги? Я не знаю, не буду судить насчет этого, но там очень-очень много деньги. А деньги влияют, влияют. Один пример, братья, только быть честным, но когда перестройка только началась, сколько людей потеряли, потому что бегали там, где доллары, Deutschmarks, знаешь, там переводчиком быть, там служение нести и все. И я помню, один старик сказал, когда эти дойчмарки и доллары уйдут, мы узнаем, кто кто. И уже сколько ушли. А где они теперь? Исчезли. Ну, понимаете меня. Так само, знаете, харизматы проходят время сегодня, но есть много других причин тоже. Деньги играют большую роль тоже. И там есть капитальные деньги. Я помню, с Любой мы были в Коста-Рико, когда ехали в Аргентину, то мы там пару месяцев испанский язык еще изучали, раньше добрались до Аргентины. Но там была группа, пятидесятники учились. Слушай, сравнить эти миссионеры с славянскими миссионерами, была большая разница. Их нужды всех выполняли и чересчур. А славяне, они, как я все время говорю, зарплата такая, что нужно уповать на Бога, знаете. И она все время так остается. И знаете, это иногда и неплохо. Иногда нехорошо, но иногда неплохо. Только чтобы баланс этот найти. Потому что, как-никак, расходы должны быть покрыты. Этот, кто трудится на Ниве Божьей. Но тоже не на этот пункт, где он теперь уповает на эту зарплату, а на Бога уже не нужно уповать. Баланс где-то тут должен быть. Но в харизматы много из них. Но, слушайте, мы стараемся что-то сделать. Мы как сможем сделаем. А они качественно, потому что хватает денег. Мы стараемся это сделать. Только такую машину можем. А они уже... Ну, за это и не будем говорить. Ну, понятно. Но здесь оно говорит про духовное. То значит, это, что Бог обещает своим апостолам, но это тоже переходит и к нам, как ученики Иисуса Христа. То значит, мы тоже, я тут перепрыгиваю, но если исследовать эти стихи, тогда мы увидим, что мы теперь будем это тоже делать. Бог, когда Иисус Христос здесь на земле был, Он мог воскреснуть мертвых. Апостолы немножко. Это одно, что харизматы так пробуют делать, знаете. Они уже... пару раз промахнули, и были должны сказать, что нет. Но они их тоже хотят воскреснуть мертвого.
Я уже видел фильм, показали, что воскресили.
Ну, пока все... все может доказывать, что есть ложь, знаешь. Пока все может... Орел Робертс промахнул раз, Джон Вимбер раз. И когда они объясняются, ну, аж смеяться можно, знаешь, один человек там упал, потерял сознание, гулька на голове, то Джан Вимбер на ним молился и воскрес. О, чудо! А потом признался, что ну, это только было пара минут, и потерял сознание. Но гулька ушла. Орел Робертс сделал. Бенни Хинн что-то говорит, но тоже замолчал. Но если это может сделать, но знаешь что? Сатана это сделает один день. Это в Откровении, когда будет в середине 7 лет скорби, то он тогда сделает такой знак, что весь мир будет думать, что он воскрес. Но только один может дать жизнь – Бог. Сатана не может дать жизнь. То он должен тоже что-то, подделку сделать. То харизматы стремятся к этому, и может кто-то будет иметь успех один день. Но самое великое чудо – это есть спасение. И каждый из нас в этой комнате, слушайте, для нас это самое великое чудо, что может быть, быть спасенным. Что мы избраны, находимся в Иисусе Христе, и один день мы будем находиться на небесах. То значит, когда я исследую такие места, так само, когда я смотрю насчет воскресения, и в духовном смысле человек, когда принимает Господа как личного Спасителя, что он теперь и испытывает воскресение в духовном смысле, это просто чудо, чудо. Но я... стараюсь идти немножко вперед, потому что знаю, еще один момент хотел бы, раньше кончим еще сегодня. Извините, я только возьму минутку здесь. Это насчет Исаия. Обождите, берем места следующие, как в послание Петра 2.24 и первое послание Петра 2.25. И это тоже, что харизматы используют, кроме Исаия, что тоже хотел бы еще что-то сказать. У 1 Петра 2:24 оно говорит: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавшись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились». А потом 2:25: «Ибо вы были, как овцы, облуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». То когда мы видим эту фразу «ранами его вы исцелились», харизматы, пятидесятники говорят: а вот это через раны Иисуса Христа на Голгофе мы теперь просим, не только просим, они требуют исцеления. Что Петр хочет здесь сказать? Как это касает нас? Как это тогда применить? Если это применяем в физическом смысле, тогда почему все верующие не исцелены? Почему есть верующие больные? Неужели Слово Божие тогда имеет недостатку? Неужели Бог потерял силы, чтобы исцелять всех? Или Писание имеет ошибки? То снова, если исследовать контекст, если исследовать принципы герменевтики, исследовать все, что оно тут говорит, и по богословскому, тут нужно понимать, что и Петр говорит. Че Петр, он говорит про божественное исцеление, да или нет, че он говорит про физическое или духовное. Но когда изучаешь Слово Божие, изучаешь Петра, мы знаем, дефицит номер один, что человек имеет, это есть грех. Что человек находится под грехом, что человек рождается с этой немощностью, этой болезнью, это грех. То в этом смысле мы здесь смотрим. Другое, когда Петр здесь в этот контекст это говорит, он говорит про эту нужду, что человечество, кто находится под грехом, в чем оно нуждается? Это духовное восстановление. Это о чем он говорит в 2:24. То он здесь говорит про это исцеление, что получаем в наше спасение. Я в такой краткой форме, братья, так сложил, знаете, я как 5 пунктов. И 5 пунктов это просто, чтобы дать главный пункт от стихи. И тогда не нужно очень много говорить об этом. То первое я ставлю так. Факт спасения. Факт спасения. Это будет этот фраз. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. То значит, это, что Иисус Христос сделал, это есть факт моего спасения. То значит, от этого я могу больше исследовать насчет понятия, что есть спасение. Номер 2 я ставлю цель спасения. Цель спасения. Это будет 24b, где оно говорит, дабы мы, избавшись от грехов, жили для правды. Это цель наше спасение. То значит, факт спасения, что он сделал на Голгофе для меня, он взял мои грехи. А цель мое спасение, чтобы я теперь не жил для греху, а теперь я жил для правды. Третье, оно говорит, как я получаю это спасение? Это следующая фраза в 24 стихе. Ранами его мы исцелились. То значит, это физическая смерть Иисуса Христа, теперь оно мне дало спасение. Это взяло его смерть. Но тут включается и его и страдания, и все, что включилось. Но тут тогда можно еще больше говорить, потому что тут не только физические раны. Исследовать Евангелие, мы видим, что душевно, духовно и физически он умер за мои грехи. То значит, как совершенный человек, он умер на Голгофе за мои грехи. То значит, это было через его смерть. Физическое страдание. Четвертое, нужда для спасения, это 25 стих. Но, извините, ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря. То значит, это в чем мы нуждались. Израил, так само и мы. То мы возвращаемся к нему, и он кто будет охранять. Это 25b, результат спасения. Но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. То видите, когда этот контекст начинаешь исследовать и начинаешь размышлять в такой форме, что говорит про этот контекст и содержание, тогда оно говорит про наше духовное исцеление. И это, что Библия называет спасение. То, что апостол Павел говорит здесь, так как Иисус Христос страдал физически и по-духовному, и страдал за наше духовное исцеление, это будет в контексте 21 до 24 стих, что потом подчеркивает, что говорит о 24 стихе. Но он это говорит, чтобы мы понимали, что мы тоже должны быть готовы страдать физически. То значит, 18 до 21 он говорит, что мы должны быть готовы страдать ради Христа, быть готовы и умереть, так как Христос умер за нас на Голгофе и продолжается. Тогда не вытягивай стих, а берешь весь контекст. То значит, если это он мне сделал, я должен быть готов страдать тоже. Я должен быть готов быть больным, если это его цель для моей жизни тоже. И если нужно умирать, я готов и это сделать. А 24 и 25 стих, это что я уже получил от Бога, потому что Он обещает, что Он мне дает вечную жизнь через Его смерть и воскресение и так дальше. То видите, здесь Петр в этот контекст, он утверждает цель Божия для страдания человеческой. Почему есть и трудности? То если смотреть на женщину как Джонни, парализована от юношеские года до настоящего времени и славит Бога, потому что это цель Божия для ее жизни, она понимает. Она понимает, потому что одно время она наконец решила, я буду послушна и узнаю, что Слово Божие говорит над этим. До этого она находилась в заблуждении. Пятидесятники все приходили, чтобы исцелять ее. И она так переживала, в такие депрессии была. Пока она не сказала, ну хорошо, теперь объясни мне по-библейскому. Ну по-библейскому тогда это взяло процесс. Это не было за 5 минут. Это взяло месяцы. И там были некоторые братья, взяли ее под крылья, взяли это время с ней. И тогда она начала миссию, и поэтому Бог так чудно ее благословляет. Но она не может дождаться до этого дня, когда будет иметь исцеление. Она не может дождаться, когда она будет летать и прыгать и все делать, знаете. Но сегодня Бог ее так чудно потребляет, как парализованная женщина. Это цель Божия. То значит, мы тоже должны принимать, что Бог и посылает нам. Иногда это болезнь. Иногда есть какие-то физические препятствия. Но благая весть есть, что мы имеем все результаты, духовное благословение. Но если имеем это и понимаем это, тогда мы должны быть готовы к другому. Теперь я с этим хотел бы вам поделиться немножко эти ложь и истины, что они говорят. Через одну минутку. Но знаете, увидим как. Зависит, сколько времени вы хотите для вопроса или еще немножко над этим. Хорошо? А тут мы теперь будем приходить к стоп. Маленький перерыв снова. Хорошо.